Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Сегодня 10 июля. День не слишком большим количеством дат отмечены в истории, но тем не менее некоторые даты все-таки есть. 299 лет назад в этот день произошла Полтавская битва, когда войска Петра I разбили шведов. В России сегодня отмечается День воинской славы по этому поводу. Что любопытно, со Швецией никаких противоречий по поводу этой даты нет, а вот с Украиной есть, может быть, не слишком серьезные, но все-таки. А вторая дата, которая вызывает в российском обществе гораздо большее число противоречий, толкований, споров, это 10 июля 1991 года. В этот день первый президент России Борис Ельцин вступил в должность. Сегодня в нашей студии президент фонда «Индем», бывший советник Бориса Ельцина по политическим вопросам Георгий Сатаров. Добрый вечер, Георгий Александрович.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Присоединиться к нам можно, позвонив по эфирному телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212, который мы включим чуть позже, либо послав сообщение на пейджер на московский номер 961-3333, абонент «Радио Свобода», либо послав сообщение на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Георгий Александрович, как вы полагаете, может быть, просто еще не подошло время осмыслить, что означает для России наследие Бориса Ельцина? Или все-таки подошло? Я отталкиваюсь от последнего интернет-опроса, который называется «Имя России», который либо заканчивается, либо практически закончен, в котором с большим отрывом победил Иосиф Сталин, заняв первое место как лицо России. На втором месте, интересно, вслед за Сталином Владимир Высоцкий. Но Борис Ельцин занимает в этом опросе достаточно высокое место, 14-е. Я, правда, не знаю, хорошо ли это с таким соседством. Но, тем не менее, это свидетельствует, что своего первого президента россияне оценивают достаточно высоко.
Оценивают достаточно высоко, и главное здесь на самом деле динамика. Мы ее зафиксировали весьма своеобразно. Ну, известно довольно, что в 2001-2005 годах мы проводили два больших опроса, связанных с коррупцией, на весьма репрезентативной выборке большой. И среди вопросов был вопрос такой: как вы считаете, когда в России коррупция была больше, там, при царе, при советской власти, при Горбачеве, при Ельцине, при Путине? И меня больше вот интересует сравнение при Ельцине, при Путине. Лидерство отдавали в 2001 году эпохе Ельцина. При Путине, естественно, коррупцию оценивали как низкую. И в этом не было ничего удивительного. Дело в том, что мы в своих исследованиях установили очень высокую связь между такой интуитивной оценкой уровня коррупции и доверия к власти. Чем выше доверие, тем меньше граждане приписывают коррупцию этой власти. А в 2005 году эта ситуация изменилась чрезвычайно сильно, несмотря на весьма массированную пропаганду, унижение эпохи Ельцина, хаос, безвремени и так далее, и весьма, так сказать, ну что ли, позитивную, скажу так мягко, пропаганду путинского президентства, но оценки поменялись очень серьезно, в разы меньше, выше стали оценивать коррупцию времен Путина и в разы меньше коррупцию времен Ельцина. Вот это для нас было таким довольно серьезным индикатором. И эта динамика будет продолжаться, я уверен.
Президент Медведев достаточно много в последнее время говорил о коррупции. Собственно, за время своего президентства, уж если мы не беремся оценивать президентство Ельцина, то президентство Медведева мы тем более оценивать не будем. Он сделал два, пожалуй, я имею в виду внутреннюю политику, основополагающих заявления. Первое – это борьба с коррупцией, и второе – это реформа судебной системы. В общем-то, ожидается всегда, что когда самый главный начальник, который сидит в Кремле, что-то сказал, то нижестоящие чиновники тут же берут под козырек и начинают выполнять. Ну, я понимаю, что нельзя начать бороться, то есть начать бороться можно хоть завтра, хоть сегодня, хоть вчера, получить какие-то результаты через месяц, через год, наверное, сложно. Вы видите какие-то сдвиги, или же это будет кампания, как это часто бывало и в Советском Союзе, и в России?
Ну, мне кажется, что в заявлениях Медведева есть компонента достаточно искренняя. Как минимум, она связана с тем, что для верховной власти борьба с коррупцией — это синоним восстановления управляемости бюрократии. А она за предшествующие 8 лет была катастрофически разрушена, вот эта управляемость. Коррумпированная бюрократия — это неуправляемая бюрократия. Она, как та собака чапковская, готова выполнять приказы хозяина только когда это совпадает с ее желаниями. Вот ровно такова наша бюрократия. То есть они собрали в пучок огромное количество нитей там наверху, но они чувствуют, что все эти нити оборваны. Поэтому это искренняя борьба с коррупцией, синонимичное восстановление управляемости бюрократии. Ну и кроме того, есть другая задача, здесь я уже говорю о взаимосвязи между попыткой восстановить независимость суда и борьбы с коррупцией, это защита крупной частной собственности. Страна потихоньку выходит, ну часть ее, самая богатая, выходит из периода первоначального накопления, им страшно за свою собственность, что ее могут отобрать те, кто придет на их место теми же самыми грубыми и антиправовыми методами, и им нужна легальная защита их собственности. И в этом их ключевой интерес, и это интерес, естественно, искренний.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, бывший советник президента Ельцина по политическим вопросам, сегодня в нашей студии. У микрофона Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли бойкот со стороны ВГТРК самому существованию Академии российского телевидения? Этот вопрос обсуждаем с Михаилом Дегтярем, руководителем студии «Репортер» канала ТВЦ, членом Академии телевидения России. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И мой гость сегодня Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», бывший советник президента Ельцина по политическим вопросам. Знаете, почти год назад, чуть меньше года назад, когда я готовил для поздравления к вашему 60-летию, я откопал в вашей биографии такой достаточно малоизвестный факт, что вы в свое время учились в театрально-художественно-техническом училище, и вашей специальностью был мастер по свету.
Художник по свету.
Художник по свету, да. И даже спектакль, по-моему, Марии Балабановой.
Бабановой.
Марии Бабановой.
Да, был моим дипломом.
Был вашим дипломом. Да. И вот я тогда решил немножко поиграть, журналисты это любят, да, что второй раз мастером по свету господину Сатарову стать не очень удалось, потому что все-таки в верхах его карта коррупции оказалась невостребованной. Это было почти год назад, а сейчас?
Нет, это на самом деле не так, что совсем уж не востребовано. На самом деле мы очень отчетливо чувствуем результаты своей работы в этой сфере. Но первый результат — то, что начинают говорить нашим языком. Использовать термины, использовать их связки достаточно важные. Есть результаты конкретные. Ну, например, еще в 1998 году мы предложили идею анализа законов на коррупциогенность. Сейчас это стало общим местом, и уже есть практика этого и на федеральном уровне, и в регионах. И есть решение Конституционного суда, очень важное, которое опиралось на нашу экспертизу, некой нормы на коррупциогенность, чем мы очень гордимся. Что касается наших данных, то здесь отношение власти очень противоречивое. С одной стороны, они, когда эти данные появляются, устраивают сначала такие кампании полива компроматом, чтобы эти данные дискредитировать, а потом эти данные становятся, получают хождение, в том числе в устах представителей власти.
Я думаю, что вы со мной согласитесь, что реальная борьба с коррупцией невозможна без, во-первых, действительно свободной прессы, важной составляющей частью которой является расследовательская журналистика.
Да.
Вот этой части журналистики, берусь это утверждать, могу держать пари, в сегодняшней России не существует вообще. Люди, которые занимались серьезно настоящей расследовательской журналистикой, были либо физически уничтожены, либо эмигрировали, либо по каким-то причинам прекратили этой деятельностью заниматься. Сегодня за расследовательскую журналистику выдается нечто такое. Человек, сидящий в кабинете, иногда даже довольно высоком, может быть, думском, получает какие-то документы от одной из противоборствующих группировок
и публикует
их в своем издании, направляя против другой противоборствующей группировки. Самый, пожалуй, яркий пример последних дней – это кампания, которая с подачи газеты «Московская комсомолица» развернута против господина Бастрыкина. Как вы ее можете оценить?
Ну, надо сказать, что кампания не очень убедительная. Это она по лету так глядится, когда информационных поводов нету. Ну, значит, некий бизнес обнаружен у Бастрыкина в Чехии, у кого там только нету зарегистрированных фирм. Только у ленивых, наверное, вот вроде нас с вами. А так весьма у многих, в том числе и у чиновников. Ну, как-то фирма там не котируется как большой, так сказать, промышленный или коммерческий центр. Вот, так что это такой шум-то, вялый. Я думаю, что за последнее время были гораздо более существенные скандалы, скажем, с тем же отмыванием денег через Райффайзенбанк и прочее. То есть это как раз пример существования расследовательской журналистики. Она, нельзя сказать, что она совсем померла, она очень сжалась, и журналистам это чрезвычайно, так сказать, оборачивается не всегда приятными результатами. Пример Наташи Мораль. Мы имеем, вот, но тем не менее это существует. А это, абсолютно беспомощная вещь, такая слабенькая. Мне просто странно, неужто они не могли накопать что-нибудь посерьезнее? Если не могли, то господин Бастрыкин заслуживает уважения на общем фоне.
Я не хочу вдаваться в подробности, хотя некоторые подробности того, как организует бизнес в Чехии, я знаю. Достаточно долгое время прожил в Праге, действительно, там очень большое количество российских граждан открывают бизнес только ради того, формально открывают бизнес, никаким бизнесом не занимаясь, только ради того, чтобы покупать недвижимость, получать вид на жительство и так далее, и так далее. Уровень жизни значительно выше.
Это пристройка к аэродромчику небольшому.
Но ясное дело ведь, что компания ведется не против Бастрыкина.
Конечно.
Это уже не раз бывало, когда... Вот я не знаю, как назвать подобных людей журналистами, я не могу их называть, пожалуй, правильнее всего назвать это сливным бачком.
Конечно.
Вот, причем эти люди должны быть готовы, что, как говорил бывший президент, их могут замочить прямо на рабочем месте. Вот, место вполне конкретно обозначил господин.
Ну, где расположены сливные бачки, известно.
Но, тем не менее, по вашему мнению, это свидетельство подковерной, выходящей наружу борьбы двух сильных группировок в нынешней власти.
Конечно, это такая пристрелка, это может быть сигнал от одной группировки другой, что, значит, если не хотите решать такую-то конкретную проблему, им виднее, какие у них там проблемы, то выстрел может быть более серьезный, следующий и так далее. Да, это такая часть постоянно идущей борьбы, и постоянно мы имеем публичные свидетельства этого.
И еще один документ, который был опубликован в последнее время, это была перепечатка из газеты «Таймс» по поводу, покороче сформулировать, противостояния между Березовским и Абрамовичем. Как ни странно, следствием явилась отставка Абрамовича с поста губернатора Чукотки. Или не следствие, или, может быть, это случайное совпадение?
Ну, это после не значит следствие, я думаю. Березовский, конечно, относится к той категории наших бизнесменов, которые в нынешней власти пользуются очень своеобразной славой. И, видимо, идет такое последовательное в вполне возможно, идет последовательное избавление от остатков его кадров. И Абрамович — это, в общем-то, его кадр. Им приведен за ручку и в Кремль, и в семью. Вот. Путин в свое время, хотя он был очень многим обязан Березовскому, его просто вытурил из страны, кое-что отняв. А Медведев просто это продолжает, ну, такими более деликатными методами.
Что помешало Ельцину добить коммунистов, ведь в результате своего малодушия он был похоронен по издевательскому сценарию под звуки советского гимна. Перед словом «советский» стоит еще одно слово, я не буду его произносить. Борис Павлович, Новочеркасск.
Ну, Борис Павлович, Ельцин много вещей не доделал, а в том числе и потому, что Ельцин не был таким безграничным диктатором и не стремился быть таковым, как ему приписывают. Ведь Ельцину помешал Конституционный суд прежде всего. Я напомню, что это было решение Конституционного суда, и он ему подчинился. Просто тогда, я напомню, было время, когда была оппозиция, в том числе в парламенте, и они могли обратиться в Конституционный суд. И Конституционный суд мог принять независимое решение, и власть этому решению, в том числе Верховная, подчинялась. Прежде всего по этой причине.
Действительно ли соответствует реальности факт, который изложил господин Коржаков в своей книге, что был уже готов указ о запрете коммунистической партии?
Да и неоднократно. Mm-hmm. Совершенно верно, да, это было. И последняя вспышка была как раз в марте 96-го года. Правда, тогда до действий вообще не дошло, хотя нас вызвали ночью в Кремль, и Ельцин попросил готовить соответствующие документы, но одновременно мы подготовили и записку, почему это не надо делать, и другие его убеждали, что это не нужно, и он в конце концов согласился. Хотя у него, конечно, так сказать, повод для этого был, и причина для этого была довольно серьезная. Тогда парламент, где доминировали коммунисты, денонсировал решение Верховного Совета по Беловежским соглашениям. И это была, в общем-то, политическая провокация чрезвычайно масштабная.
Господин Сатаров, как вы думаете, сколько миллионов россиян доживут до настоящей демократии? Сергей Митрофанов, Москва.
Ой, вы знаете...
А вы тогда объясните сначала, что такое настоящая демократия.
Я должен объяснить или радиослушатели?
Ну, да. Он же не в эфире. Если бы он был в эфире, я бы попросил господина Митрофанова объяснить.
Я понял. Ну, настоящая демократия — это несколько условий. Первое — это власть отделена от собственности, от бизнеса. То есть бизнес, на самом деле, это часть гражданского общества, независимый бизнес. Я не говорю о государственных корпорациях. Власть отделена от бизнеса. Гражданское общество действует свободно, а гражданское общество — это три части. Первое, я уже сказал, независимый бизнес. Второе — это независимые средства массовой информации. Третье — это свободно действующие общественные организации. Дальше – это свободная политическая конкуренция, и это свободная и не потрясающая основа государства смена власти. Одни политические силы сменяют другие у власти, это нормально. И это активные граждане, которые стараются не только через выборы, но и другими способами участвовать в жизни страны. Вот это такой минимальный набор. Мы шли к тому, чтобы это формировалось, но вот, к сожалению, сейчас откатились довольно серьезно. Никогда в истории никаких стран демократия не формировалась как поступательный, монотонный, успешный процесс. Были прорывы, были откаты. Ну, скажем, история Франции тому дает замечательные примеры, и история Германии и других стран. Нам, мы этого миновать не можем. И вот этот, так сказать, двигающийся маятник, то есть он с одной стороны колеблется, а с другой стороны все-таки смещается, я думаю, что мы будем свидетелями его нового, так сказать, сдвига в сторону строительства демократии в России. А вот идеальной демократии не увидит никто и никогда. Ее в природе не существует, как не существует ничего идеального, созданного человеческими руками.
Еще один вопрос от Сергея Митрофанова. Почему вам не удалось покончить с привилегиями в России?
Крутой вопрос. Крутой вопрос. Я думаю, что прежде всего потому, что борьбу с привилегиями может себе позволить богатое государство. Потому что привилегия – это нечто сверх того, что ты зарабатываешь. И нас больше всего раздражает привилегия именно в этом смысле этого слова. Они и так получают зарплату, ни хрена, понимаешь, паразиты не делают, а им еще то, сё, пятое, десятое. Богатое государство – это эффективное государство. Если мы говорим о чиновниках, это там, где чиновники заняты своим делом, а не раздербаниванием страны. Где мы согласны с тем, что чиновники получают достойное содержание. И нас это не раздражает, потому что чиновники через демократические механизмы ответственны перед нами. Они работают не на какое-то мифическое государство или государя. Они работают на граждан. Поэтому мы готовы платить им нормальную зарплату. Вот тогда мы вправе бить по этим привилегиям и, так сказать, можем делать это результативно.
Знаете, то есть, конечно же, помните, как Борис Немцов, будучи первым вице-премьером, пытался пересадить чиновников на российские машины. Да, некоторые конечно, даже стали пересаживаться, потом эта история провалилась совсем, окончательно, бесповоротно. И, по-моему, уже Борис Ефимович не был в должности. Как-то я его шутку спросил, говорю, ну почему эта твоя затея провалилась-то? Он говорит, а ты знаешь, кто виноват? Я говорю, ну откуда я знаю? Он говорит, Ельцин виноват. Уже знаешь, все стали пересаживаться. А Ельцин как ездил на «Мерседесе», так и продолжал ездить. Все увидели и стали опять из «Волк» перелезать в «Мерседес» и в «Ауди» и прочие «БМВ».
Да нет, это байка, конечно. Я могу сказать, что в Китае чиновники ездят на машинах, производимых в Китае. Это «Ауди». Очень приличные.
Ну, на самом деле, в любой уважающей себя стране руководитель государства будет ездить на машине, конечно же, местного производства. Тут трудно себе представить французского президента на «Мерседесе» там, или американского президента на неамериканской какой-нибудь машине.
Тут есть еще одна другая грань этой проблемы, быстро. Значит, в нормальных странах чиновникам не назначают машины, они ездят на своих, каких хотят.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Сегодня в нашей студии у микрофона Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Ракетный фейерверк в Иране до Москвы пока не дотянут, но над Курском уже пролетят. Кризис в советско-югославских отношениях 60 лет спустя. Новые документы, которые читал Сталин. Почему доллар такой слабый? И можно ли совместить профессию журналиста с креслом в парламенте? Ирина Лагунина в 22 часа вас ждет. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидер непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш не исключил возможности возобновления военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии. Ранее в четверг Москва сообщила, что самолеты ВВС России пролетели на территории Южной Осетии в целях предотвратить возможное грузинское вторжение. В Бухарском районе Узбекистана в результате взрывов на ракетно-артиллерийском складе в городе Каган погибли и пострадали, по словам очевидцев, гораздо больше людей, чем признают власти. По официальным данным, жертв трое, более 20 человек ранены. Как сообщает сайт Фергана.ру, две крупнейшие больницы Бухары заполнены ранеными жителями Кагана. В других больницах срочно освобождаются дополнительные места. Причиной трагедии в воинской части под Уссурийском, где солдат-срочник Владимир Д. Денис в понедельник застрелил трех сослуживцев, могли стать неуставные отношения. Этого после посещения части не исключил главный инспектор Приморского края Сергей Лилюхин. В Сунжинском районе Ингушетии обнаружено тело жителя села Али-Юрт, похищенного на прошлой неделе. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, тело 34-летнего Хамида Илиева с множественными ножевыми ранениями найдено в 2 километрах от села Берт-Юрт. Ранее был задержан один из подозреваемых. Премьер-министры Ирака и Турции Нури Аль-Малики и Реджеп Эрдоган подписали в четверг в Багдаде соглашение о развитии сотрудничества в сфере политики, экономики и безопасности. На совместной пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что Анкара не позволит курдским сепаратистам испортить отношения его страны с Ираком. Международный трибунал в Гааге оправдал бывшего министра внутренних дел Македонии Люби Башковского, обвиняющегося в военных преступлениях. При этом его бывший телохранитель приговорен.
Время гостей в эфире «Радио Свобода» в 19 часов после новостей. У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», бывший советник президента Ельцина по политическим вопросам. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Пейджер в Москве 9613333. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Господин или госпожа, не знаю, Руденко спрашивает: вы считаете нормальным, что все ключевые посты на природном российском бизнесе расставлены знакомые Путина, и возможно ли Медведеву вырваться из этих пут? А вот интересно, каким образом не предлагается расставить своих знакомых?
Нет, это, конечно, ненормально, и тут дело не в том, что это знакомые президента, бывшего президента или его друзья. Дело в том, что это чиновники. Вот как раз чуть-чуть назад мы говорили о необходимости отделения власти от бизнеса. Вот это одна из базовых проблем. Что касается Медведева, ну, пока говорить трудно, но какие-то шаги он в эту сторону уже делает. Ну, например, это попытка вывести чиновников из управления госкорпорациями. Шаг пока небольшой, но все-таки в нужную сторону. Но я, правда, подозреваю, что за этим не столько благородные намерения борьбы с коррупцией, сколько вот эта вот защита своей трудами нажитой, как это, галерными трудами нажитой собственности от тех возможностей, которые могут воспользоваться другие. Им не хочется оставлять им эти возможности.
Ну, согласитесь, что ставить на ключевые посты своих людей — это нормально вообще для любого государства, не только для России.
Конечно.
Вы знаете, вот в мае был в Париже и обратил внимание, что на улицах стало гораздо больше полиции. Просто в разы, последний раз был где-то лет, наверное, 5 назад. И мой знакомый, который живет там уже 25 лет, ну, так в шутку сказал: ну что, мы становимся полицейским государством, а потом говорит: на самом деле, если серьезно, ну пойми сам, человек, который стал президентом, бывший министр внутренних дел, естественно, круг его друзей и близких составлял состоял именно из сотрудников этого самого министерства. У этих людей были свои друзья, у тех свои друзья, и вот мы имеем то, что имеем.
Да. Нет, это абсолютно правильное соображение. Другой вопрос, значит, кто на каких постах и контролируется ли это? Есть ли возможность у высшего должностного лица поставить на какой-то пост свою лошадь или собачку бесконтрольно? Вот в этом проблема ключевая.
Другое дело, что если в той же Франции, вы правильно отметили, что она довольно трудным и извилистым путем шла к нынешнему состоянию демократии, кто-нибудь из этих чиновников позволит себе использовать свой пост в первую очередь для личного обогащения, то первая же газетная публикация приведет к его отставке. Неминуемо.
Ну, а дальше это ударит по тому, кто его туда продвинул, естественно. Поэтому, назначая кого-то из, так сказать, своей команды, предлагая на пост, президент 10 раз подумает, потому что это будет под колоссальным внешним контролем и парламента, и прессы, и кого угодно.
Петр из Москвы у нас в эфире. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, уважаемые господа. Ну, если можно, по дате 10.07.91, да? Ну, я считаю, что имя России, конечно, современное, это Борис Ельцин, да, хотя я к нему отношусь резко отрицательно. А вот фамилия, наверное, это уже и коррупция. Вот на эхо, когда был господин Немцов, умный Матвей Юрьевич спросил его, кто посылал Ельцина в Беловежскую пущу. Ответ был Немцова такой: не знаю, никто не посылал. Это к вопросу о легитимности вот этой новой России. Вот на Ельцине прервалась русская история как таковая. Сейчас это уже какая-то великорусская история, которая, в общем-то, не имеет отношения ни к Сталину, ни к Ленину и так далее. Вот согласны ли вы с таким тезисом? И нелегитимна она, эта Россия. И она попала в такие тиски, из которых ей очень трудно будет вырваться. Вот эта периферия бывшего Советского Союза, СНГ, это отношения с Америкой, это отсутствие демократии. Ну, каждый день наши лидеры едут по улице, по дороге, смотрят налево-направо. И слева, и справа стоят памятники этой самой коррупции. Ну, и они после этого хотят бороться. Но это наболело на душе. Извините, пожалуйста. Спасибо.
Значит, прежде чем вы начнете отвечать, маленькая ремарка. Я считаю, что господин Немцов был абсолютно честен, потому что в декабре 91 года он просто по своему положению не мог знать, кто посылал Ельцина в Беловежскую пущу. Ответ не знаю, абсолютно честный.
Ну, Ельцин ехал туда, естественно, сам. Это первое. Второе, в общем-то, история практически всех государств знает кризисы легитимности, и мы не можем быть здесь исключением. 1917 год тоже был кризисом легитимности, и 1991, и я думаю, что мы будем еще переживать такие кризисы. Это естественная часть истории государства. А вашу боль я вполне понимаю, поскольку, как говорится, многие знания, многие печали. Об этой коррупции я, к сожалению, знаю очень много, и это большая печаль, так же, как у вас.
Господин Сатаров, почему команда Ельцина выбрала демократию времени Римской империи, а не современную, слушатель Павлов? Все оставляю на совести слушателя.
Ну, примерно потому же, что пятилетний мальчик не может немедленно начать карьеру олимпийского чемпиона. Он должен пройти неминуемо некие фазы развития. Это раз. А во-вторых, конечно, не было никакого сознательного выбора демократии времен Римской империи. История неумолима, у нее есть свои законы, и нельзя сразу после утробы матери стать Нобелевским лауреатом или олимпийским чемпионом.
Не знаю, имеет ли в виду господин Павлов, проводя аналогию с демократией Римской империи, императора Калигулы, который в Сенат свою лошадь ввел, но все-таки до такого президент Ельцин явно не доходил.
Ну, это конечно, да.
Александр из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Сатаров, да. У меня есть вопрос, только сначала я хочу сказать, что имя России – это, безусловно, Сталин, потому что по величию никто из наших руководителей с ним не сравнится. Больше всего мне в нем нравится то, что он уничтожил суверенные государства прибалтийских фашистов и так называемую Ленинскую гвардию, залившую страну кровью. А у меня к вам такой вопрос. Наши либералы захлебываются от восторга по поводу Чубайса с его реформой РАО ЕС, что он одну компанию расплодил на 40 компаний, каждый из которых захочет икры на кусок хлеба с маслом, и привлек 900 миллиардов инвестиций. Я спрашиваю, эти частные компании за чей счет будут отбивать эти инвестиции, не за наш ли?
Ну, во-первых, необходимые условия конкуренции – это разрушение монополии, поэтому ничего тут патологического я не вижу. И, допустим, так сказать, такой простейший пример действия, скажем, такой нормальной существующей конкуренции, ну, более или менее нормальной, это, скажем, факт дешевения при одновременном совершенствовании услуг сотовой связи. И сами телефоны, и сами услуги. А что касается... у меня есть свое отношение к Чубайсу, не хочу его комментировать, не этому посвящена передача. А что касается величия Сталина, извините, Сталин заливал одну кровь другой кровью и гораздо более обильной.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, Георгий Сатаров, президент фонда НДМ, бывший советник президента Ельцина по политическим вопросам. Сегодня в нашей студии 8 800 222 12. Звонок из Воркуты от Александра. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот ведущему Владимиру сначала вопрос. Вы как сказали, что готовы поспорить, держать пари, что расследовательская журналистика умерла. Вам господин Сатаров тут же возразил. Значит, величина пари, она известна вам?
А мы его не заключили.
Не успели, к сожалению, я бы с удовольствием выиграл.
Заключайте в следующий, пожалуйста, раз, потому что я вам могу много потом примеров прислать, Спасибо. Будете платить кому-нибудь? Вот какой-нибудь благотворительный фонд желательно. Другой вопрос. Вы говорите, что нам, если в приличных странах, на Западе, там кто-то где-то чуть-чуть прошарфится, там из-за коррупции, или что-то такого плохого, какой-то журналист что-то напишет. И сразу же там всех увольняют, они уходят в отставку. Я подобный вопрос, значит, поставил Портникову как-то. Он мне сказал, что он таких примеров знает много, но ему в голову вот сейчас ничего никак не может прийти.
Я с удовольствием. Да, конечно. Огромное количество. Я могу это перечислять до конца передачи. Два, пожалуйста. В одной из скандинавских стран крупный правительственный чиновник, министр очень важного ведомства, ушел в отставку после того, как появилось сообщение о том, что он использовал для, так сказать, вылета в отпуск своей семьи самолет какого-то бизнесмена. Это такой абсолютно рядовой пример. Абсолютно. Ну, а есть более серьезный пример. Скажем, это Никсон. Его судьба. Там дело было не в том, что они прослушивали, значит, своих политических конкурентов в Уотергейте, а в том, что он для того, чтобы это замять, попытался воздействовать на правосудие. Вот это было для американцев самое страшное.
Хотя для Никсона был до этого урок, потому что за пару лет до этого подал в отставку его вице-президент по фамилии Агню, который попался на финансовых махинациях, о которых тоже узнала пресса, и вице-президент был отправлен в отставку практически немедленно. Это, уже три примера.
Конечно. Нет, это стандартная вещь, тут даже перечисление неинтересно.
Вопрос от Марины. Что вы считаете неправильно сделанным во времена Ельцина?
Немало. Я даже про себя знаю, что сделал неправильно. Ну, я буду говорить о более общих вещах. Ну, например, Ельцин не успел провести реформирование бюрократии. Хотя об этом разговоры, в принципе, шли даже с 91-го года, но как-то руки до этого не дошли. В 97-м году только была разработана концепция административной реформы, но Ельцин уже был довольно слаб, и бюрократия это дело, ну, как-то замотала довольно легко. Это первое. Второе, это, конечно, война в Чечне. Я даже сейчас говорю не о решении Ельцина. Я считал, что он имел конституционное право на такое решение. О том, что это было поручено неподготовленной для этого армии. Решать ту проблему тогда этими методами страна не могла. Что еще? Я думаю, что весьма серьезная проблема и ошибка то, что он к 96-му году не смог подготовить преемника. Он понимал на самом деле, что началась некая новая историческая эпоха, уже с такими явными признаками постреволюционными, и он не очень уже соответствовал этой эпохе, нужен был другой лидер, но он не подготовил такового.
Знаете, я еще добавлю одно, что важно для меня, как для журналиста, то, что действительно при Борисе Ельцине, во-первых, был написан самый, пожалуй, прогрессивный в мире закон о печати, действительно пресса, телевидение, радио в России были самые, пожалуй, свободные, но он не сумел сохранить эту свободу, причем от своих же чиновников. Здесь не вина первого президента России, а то, что люди... Был вот характерный пример. Кто-то решил сделать, видимо, приятное президенту и затеял судебный процесс против программы «Куклы». Да, а он стукнул кулаком, сказал, нет, не надо. Но это, пожалуй, единственный случай.
Нет, это далеко не единственный случай. Конечно, в регионах были совершенно... Было жуткое давление на прессу. Но еще не работали правовые механизмы.
Не был создан институт защиты свободной прессы.
Вот а этот институт называется очень просто. Это суд, нормально работающий.
Александр из Москвы, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ленин говорил, что руководить, значит, уметь предвидеть. Скажите, пожалуйста, предвидел Борис Николаевич с что принесет столько горя и несчастья народов Советского Союза. Спасибо.
Нет, я думаю, конечно, не предвидел. Он был все-таки из тех политиков, который искренне руководствовался благими намерениями. Но, как известно, благими намерениями услана дорога в ад. Я не считаю, что Ельцин тарил дорогу в ад, но совершенно очевидно, что такого рода преобразования, которые обрушились на нас, неизбежно, не по воле Ельцина, а просто по исторической необходимости, они не могли быть вот такими благолепными и такой, значит, королевской дорогой к благополучию, безусловно. Ну, а то, что он и не предвидел, и не планировал, это очевидно. Вопрос довольно риторический. Вы могли выразить свое отрицательное отношение к Ельцину как-то более выпукло.
Считаете ли вы, что Ельцин слишком понадеялся на народ, на своих избирателей? А народ оказался такой, и он уже вот в 91-м году подумал, ага, вот сейчас вот скинуть коммунистов, а дальше все будет совершенно замечательно. Причем, само собой, кто-то там, нам наверху, построит хорошую и счастливую жизнь. А нам для этого ничего делать не надо.
Нет, не совсем так. На самом деле, вот эта точка зрения, она ведь формировалась интеллектуальной элитой, что на самом деле вот путь к благополучию, да, такому, которому мы видим, а на Западе он достаточно прост. Вот нужна свобода, и все, она сама собой все сделает. Свобода — это бремя. Вот к этому нас не готовили. Это бремя для каждого, в том числе по умению ее грамотно использовать, умению ее защищать. Понимание, что свобода — это не, так сказать, сегодняшняя зарплата и завтрашняя булка. Свобода — это долгосрочное вложение в весьма не близкий результат. Это долгосрочная рациональность, а не краткосрочная рациональность, к которой мы все привыкли. Вот к этому мы были не готовы, и нас интеллектуалы к этому не готовили. Путь казался действительно очень легким, и когда Ельцин говорил, что ну ладно, надо потерпеть полгода, он не врал. Точно так же мы были настроены ему верить, потому что мы тоже думали, что, в общем-то, это все будет автоматом, замечательно, как и все сразу станет, как у них. А это вот это было колоссальное заблуждение.
Знаете, тезис, который я сейчас повторю, я его уже высказывал в этой студии, как мне кажется, очень важным и, к сожалению, очень отрицательным явилось то, что свобода на Россию свалилась как-то очень быстро и очень легко, и что за эту свободу в августе 91 года было заплачено всего тремя молодыми, причем чужими человеческими жизнями.
Ну вот Ельцин не воспринимал их как чужие, это я знаю. Он вообще на самом деле человек чрезвычайно тонкокожий, который эту тонкокожесть снимает, скрывает за такой брутальной внешностью. Он мог там ночь не спать перед каким-то банальным заседанием правительства. Вот, но это не важно. Вот, возможно, да. Ну, я напомню, что и Бастилия пала, в общем, при довольно нелепых обстоятельствах, да. Вот. Правда, потом Франция довольно много платила. Ну, увы, и нам, я думаю, что не в такой форме, но и нам придется платить за будущую свободу, это неизбежно.
Я просто очень хорошо помню вот настроение августа 91-го года, чем которые были там, и внутри Белого дома, и потом я оттуда вышел. Вот было все замечательно, победа. Теперь все будет хорошо.
Да, вот дальше
это пошло на вред.
Да, конечно.
Яков из Москвы, добрый вечер.
Да, добрый вечер, гражданин Шатаров, добрый вечер, гражданин Бабурин. Я хочу вам сказать, что я был в августе 91-го года у Белого дома, о чем сейчас очень сильно жалею. Я считаю, что меня обманули. Если бы я тогда знал о том, что страну придут к капитализму, нагиба моей у Белого дома не было. Я считал, что реформы были нужны, но в рамках социалистической системы. Плановая экономика, элементами рынка, но без частных собственных средств производства и также природные богатства. Я прочитал недавно книжку Хинштейна, посвященную Ельцину. где было сказано, где он называет, что это был не путч, хотя это был, глава называется «Оперечный путч», он говорит, что это была попытка спасти великую страну. И мне искренне жаль, во-первых, что Карпухин не получил приказа об аресте Ельцина и всей компании, и второе, что я, даже находясь у Белого дома, не подвергся атаке Альфы и Вымпела, чтобы все это вместе со мной сняли. Потому что теперь я всю свою жизнь ворву волосы, что я был причастен к смене формации и к разрушению моей страны, СССР. Это моя карма, как бы сейчас сказали буддисты, там индуисты, я в этом очень не разбираюсь. Но то есть я поражен настолько в сердце, что я стал, ну, я не хочу ругаться, человек уже умер, но, в общем, короче, я стал инструментом в очень непорядочных руках. И мне очень жаль, что меня не штурмовали. Ну, Белый дом, в смысле, даже пусть даже меня бы арестовали, убили бы, но я был бы готов ради того, чтобы сохранилась страна. Честно вам говорю, совершенно искренне.
Спасибо за вашу искренность. Я очень рад, что вас не штурмовали, что вы живы, что вы можете, благодаря тому, что тогда произошло, сейчас свободно высказывать эту точку зрения. А что касается плановой экономики с элементами рынка, ну, тут, извините, речь идет об утопии. Это все равно, что быть беременным наполовину.
Нет, элементы рынка без частной собственности, это...
Ну, это, в общем,
это Нобелевская, извините, это Нобелевская премия по экономике,
это
как минимум. А почему вы считаете, что программа «Честный детектив» не является настоящим журналистским расследованием, Константин? Ничего не могу сказать, не смотрю эту программу.
Я тоже, поскольку я знаю, как делается сейчас телевидение на государственных каналах, то я просто не смотрю то, что они называют честным.
Валерий из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Приветствую вас, господа.
Здравствуйте.
Я бы хотел вот на что ваше внимание обратить. Все же тут некоторое, получается, искажение реальной картины, когда мы говорим о переходе от эпохи Ельцина к эпохе Путина. Дело в том, что Ельцин, при нем также преследовали прессу. Замечательную, в этом смысле, операцию провел Черномырдин, когда просто ликвидировал старые известия. Это была чистая давиловка, Ельцин на это дело никакого внимания не обратил. Затем, первыми помощниками Ельцина были такие демократические лидеры, как Старовойтова и Станкевич. Оба они были убраны, и вы, господин Саттаров, с вашей командой явились им на смену. Что получилось в итоге, мы, как видите, видим. Кстати говоря, Станкевич и бывший мэр Санкт-Петербурга затем преследовались по суду, почти так же, как сейчас преследуются по суду некоторые наши демократические активисты. Так что здесь, господин Саттаров, не все так, как вы пытаетесь себе это представить. Все значительно сложнее. На самом деле, если бы, конечно, ставленником номенклатуры, и затем после 93-го года он действовал как типичный представитель номенклатуры, он совершенно сознательно передал власть в руки КГБ, и КГБ нас теперь давит. Все так. И вы, к сожалению, ничего не сделали для того, чтобы это предотвратить.
Вы знаете, все еще гораздо сложнее, чем говорите вы. Первое. Я очень рад, что вы помните Сергея Станкевича, моего хорошего друга, с которым мы дружим до сих пор и регулярно видимся. Более того, Сергей Борисович Станкевич сделал немало для того, чтобы я пришел к нему на смену, потому что он до меня примерно в той же сфере советовал Борис Николаевич. Правда, я пришел на другую должность, не должность советника, кем он был на должности
помощника. Станкевич тоже, по-моему, имел отношение
к созданию Индема. Мы вместе с ним создавали Индем и до сих пор продолжаем этим быть озабоченными. Так что вот так вот забавно устроена история, гораздо интереснее, чем вы думаете.
Петр из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, уважаемые. Значит, вот я тоже был у Белого дома в августе, и я совершенно не жалею о том, что было и что сейчас есть. Другое дело, что вот сейчас у нас двуглавый орел и обе головы безмозглые, но это уже дело десятое. Вся проблема у нас, я думаю, в том, что ведь не Сталин убивал тех, кого подписывал, а убивали такие же обычные люди. Поэтому наша самая главная проблема – это культурная. У нас, в общем-то, страна, к сожалению, людоедов. Анна Ахматова писала, что пол России тряслись под конвоем, а пол России в конвоиры шли. И вот те конвоиры, они расплодились, как тараканы, а вот которые под конвоем были, те, к сожалению, загнулись. Вот, так что у нас проблема культурная в стране, а не какая-нибудь экономическая там или другая. У нас каждый день родные родители убивают своих детей. Вот есть на «Эхо Москвы» программа «Лукавая цифра». И вот там две девушки с дрожью в голосе говорят, это где-то месяца три назад было, что у нас просто детей убивают, уж не говоря о женщинах там и о солдатах. Наша культура, наша проблема – это культурная. Надо восстанавливать культуру нации русской, российской.
Спасибо вам за две вещи, за то, что, как и я, вы были у Белого дома, я тоже там стоял снаружи и под дождем, и не без дождя, и когда объявляли о грозящей газовой атаке, ну, вы все это прекрасно помните, как и я. И спасибо за то, что вы сказали о чрезвычайно важной вещи, я с вами совершенно согласен. Конечно, прежде всего, наша проблема – это проблема культурная, и это, конечно, убийство детей, это огромное количество детей, брошенных в роддомах, и мы можем продолжать тут столько перечислять. И, кстати, для того, чтобы восстановить это или сделать это, ну, таким, чтобы мы могли, если не гордиться собой, но, по крайней мере, не проклинать, как сейчас, для этого понадобится много времени. И, может быть, это как раз то время, когда у нас и появится нормальная демократия.
Александр из Москвы вам возражает. Большинство народа жалеет, что жизнями несколько тысяч ельцинистов не было заплачено за сохранение единства страны, как это было сделано двумя годами раньше в Пекине. Только я не знаю, Александр, может себе предположить, что на этом русском аналоге площади Тяньаньмэнь, может быть, даже чисто случайно мог оказаться кто-то из его близких, например, его дети?
Это как раз к вопросу о культуре.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Я благодарю Георгия Сатарова. Программу сегодня провел Владимир Бабурин. После выпуска новостей итоги дня подведет Андрей Шарый. Государственный секретарь Соединенных Штатов заявила о поддержке территориальной целостности Грузии. Чем важен для Тбилиси визит Кондолизы Райс? Коммунисты жалуются на отсутствие условий для честной политики в России. Существует ли план Кремля по уничтожению Компартии Российской Федерации? Компания ВГТРК отказалась от участия в премии ТЭФИ. Почему телевизионные награды утрачивают профессиональный смысл? Андрей Шарый, 20 часов после новостей, ждет вас с итогами дня. А я, Владимир Бабурин, и программа «Время гостей» с вами на сегодня прощается. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».